Неделя в истории. В области разрушения у русских не было соперников. Так в грандиозном пожаре умерло все, что существовало два века. Мы в новой пустыне видим лишь оазисы прошлого. Едешь по бесконечным дорогам, едешь по бедным обнищавшим деревням, и с ужасом и тоской видишь разруху, страшную разруху на каждом шагу. Боже мой, какая страшная перемена произошла! Эти горькие строки написаны не сегодня и даже не в середине XX века. Это крик души русского интеллигента, искусствоведа, поэта, рыцаря искусства, как называл его Александр Бенуа. Слова человека, открывшего для широкой общественности таких художников, как Левицкий, Боровиковский, Кипренский. Слова барона Николая Николаевича Врангеля, младшего брата легендарного барона Петра Врангеля, предводителя Белого движения. Он родился 14 июня 1880 года по новому стилю и скончался 28 июня 1915 года в возрасте 35 лет. В 1902 году Врангель предпринял большую поездку по России с целью описания памятников усадебной культуры, тех самых дворянских гнезд, на которых держался весь уклад русской жизни. На тот момент в России было порядка 140 тысяч усадеб, но и тогда они уже постепенно приходили в запустение, утрачивались бесценные образцы русской архитектуры, паркового и приусадебного хозяйства. Вот оттого и появились в 1910 году те самые горестные строки, что я приводила в начале передачи. А итогом поездки Николая Врангеля стало исследование эссе «Помещичья Россия». Потомок скандинавских переселенцев по отцу и русских дворян по матери, Николай Врангель опоздал родиться. От эпохи Александра I его отделяло целое столетие. Но когда он говорил о том далеком времени, у людей возникало мистическое чувство, что этот смешливый и задиристый молодой человек заглянул к ним из прошлого. Верилось, что он утром беседовал с Карамзиным, днем обедал у князя Юсупова, вечером гулял с Пушкиным в летнем саду. Один из его коллег по работе в Эрмитаже вспоминал: «Врангель владел огромными знаниями, большим художественным вкусом и обладал исключительной зрительной памятью. Увидев какую-нибудь картину, он совершенно точно запоминал ее раз и навсегда». Кто мог поверить, что этот молодой энциклопедист получил лишь домашнее образование и по болезни не закончил даже реального училища? Ему было чуть больше 20 лет, когда он организовал в залах Академии наук выставку русского портрета. В десятые годы перед войной, когда впереди уже ощущалось шевеление бездны, он организовывал, как бы выносил на ладонях к свету любопытнейшие художественные выставки: Венецианов в частных собраниях, Кипренский в частных собраниях, 100 лет французской живописи, Ломоносов и Елизаветинское время, наследие великой княгини Марии Николаевны, памяти Петра Петровича Семенова-Тяньшанского. Он составлял каталоги и путеводители. Его энергия и работоспособность заражали всех. Фигурой он был колоритный. Искусствовед и художник князь Георгий Лукомский оставил нам словесный набросок. Статный, с горящими темными глазами, увлеченный всем, что есть красивого, обладающий поразительной эрудицией и памятью. Перу Николая Врангеля принадлежит множество научных трудов по истории искусства. Русский музей императора Александра III, живопись и скульптура, миниатюра в России, Борисов Мусатов, история скульптуры, венок мертвым, художественно-исторические статьи. Он был сотрудником Эрмитажа, читал лекции в Институте истории искусств, работал в Обществе защиты и сохранения в России памятников искусства и старины. Недавно были опубликованы военные дневники Врангеля «Дни скорби». Эпиграф к ним – строки Лермонтова «И в небесах я вижу Бога». Первая запись – в день объявления высочайшего манифеста о войне, 20 июля 2014 года. Сегодня первый день новой эры в истории всего человечества, такой страшный и необычайный день, что просто дух захватывает от того, что великая судьба скажет в книге жизни. Мне думается, что грядущая война, в которой все великие державы примут участие, разрешение вековечного вопроса о борьбе двух начал – божеского и человеческого. Первое начало – это дух творчества, нравственного подъема. Его идея издавать для солдат газету «Война и мир», к сотрудничеству в которой он планировал привлечь лиц наиболее известных своей литературной деятельностью в патриотическом духе, к сожалению, не увенчалась успехом. Немая война, как охарактеризовал ее Врангель, такой и осталась. Он метался, ища применение своим недюжинным силам. Но вот 12 августа он записывает. Наконец-то устроился в Красный Крест, в распоряжение главноуполномоченного Северного района. Дела пока немного, но ожидается усиленная работа, когда начнется прилив раненых в Петербург. Всю кровавую изнанку войны он увидит, став уполномоченным санитарного поезда великой княжны Ольги Николаевны. «Мне думается, — писал он, — что это только преддверие того ада, в который скоро превратится весь мир». Затаив дыхание, глядишь на это великое чудовищное событие и не можешь объять его непомерного значения и высокой тайны. Господи, воля Твоя! Николай Врангель скончался от болезни, порожденной войной, от той, что сейчас называется гепатитом, в Варшавском военном госпитале. Был похоронен в Петрограде на Никольском кладбище Александра Невской лавры, рядом с героями его статьи «Забытые могилы», памятниками Лазаревского кладбища. В 20-30-е годы надгробия официально признанных исторических деятелей переносились на другие кладбища, а оставшиеся на заброшенном Никольском подвергались разграблению и разрушению. В конце 50-х участок кладбища, на котором покоилось тело Врангеля, был отрезан для строительства автомобильной развязки к новому мосту. В 2004 году в Петербурге на кладбище Александра Невской лавры был установлен крест над символической могилой Николая Врангеля. С 2008 года там в День памяти барона проводится культурная акция «Венок Врангелю». Мыслитель, художник, поэт, театральный режиссер и педагог – Ефим Васильевич Чесняков был на несколько лет старше барона Врангеля, но милостью Божией прожил до 87 лет. Скончался 27 июня в 1961 году. «Я направляю свой поход туда, где солнышко восход. Хочу до солнышка дойти, моря живой воды найти. И если впрок пойдут труды, я принесу живой воды». Летом 1968 года научная экспедиция Костромского музея изобразительных искусств, обследуя Кологривский район, добралась до деревни Шаблово. Местные жители рассказали о своем односельчанине, которого они ласково звали Ефим, Ефимушка. Писал картины, учился у самого Репина, жил бедно, обедал квасом с луком, томленым в печке. Жалел всякую тварь, и комара, и клопа, и таракана, деревья жалел. Ни веточки не срубит, а ведь печку-то топить надо. И всегда у него в авине холод стоял. Люди приносили ему еду, пускали его к себе на печку погреться. Денег у него никаких не было, ведь он не служил, в колхозе не работал. Хоронили всем селом, гроб несли на руках 4 километра. Показали гостям и Ефимов ключ, родник, текущий с горы по деревянному желобу. По преданию, у этого родника Ефиму явилась однажды Богородица. Оказалось, что почти в каждом доме хранились работы деревенского художника, картины, написанные на тонких ситцевых тканях, домотканных холстах и даже на матрацной ткани, фигурки из глины, рукописные афиши. В 1971 году сотрудники музея вместе со своим директором Виктором Игнатьевым вновь приехали в Кологривский район. За несколько лет удалось найти свыше 100 живописных полотен неизвестного доселе мастера, около 1000 графических листов, а также скульптурки, дневники, альбомчики. После Великой реставрации, которую провели специалисты под руководством Саввы Васильевича Ямщикова в начале 70-х годов, миру явилось искусство Ефима Чеснякова. Работа ученых с его наследием продолжается до сих пор. К примеру, искусствовед Татьяна Сухарева много лет расшифровывает рукописи Ефима Васильевича. У него был трудный мелкий почерк, своя система пунктуации, свой язык, вобравший в себя и поэтическую лексику Серебряного века, и местные диалекты. Благодаря подвижничеству реставратора Саввы Ямщикова одна за другой прошли выставки работ Чеснякова в Костроме, Москве, Флоренции, Турине, Париже. Чеснякова стали сравнивать с Шагалом и другими знаменитыми художниками XX века. Но что удивительно, даже посмертные восхваления не пристали к Ефиму Васильевичу. Он, родившийся в крестьянской семье, будто сам пригасил так ярко просиявшие огни своей славы. В молодости художник действительно учился у великого Репина, занимался в Высшем художественном училище при Академии художеств, прошел курс занятий в академической мастерской Кордовского. Но с началом войны 14 года Чесняков вернулся в родную деревню, чтобы больше никогда ее уже не покидать. С тех пор самые дальние его поездки были в уездный город Кологрив, где в юности он окончил уездное училище. В Шаблово Чесняков организует детский сад. В нем Ефим Васильевич был и за директора, и за воспитателя, и за нянечку. Педагогическое образование Чесняков получил еще в конце XIX века в Новинской учительской семинарии. Был у него и опыт работы с трудными детьми. Он преподавал в Костромском начальном училище для малолетних преступников. Из глины художник вылепил для детей целый сказочный город. Летом Чесняков укладывал свой глиняный город в специальные ящики, потом все это хозяйство размещал на тарантасе, в который сам и впрягался. Так он гастролировал по близлежащим деревням, рассказывал истории, читал стихи. Умер Ефим, как и предсказывал своим односельчанам, в тихую, ясную, с редким мелким дождиком погоду. Хватились его не сразу, а нашли в мастерской. Он лежал на лавке тихо, будто уснул. Сегодня в Шаблове, родной деревне Ефима Чеснякова, стоит его дом-музей, построенный в 2004 году на пожертвование земляков и почитателей его художественного таланта, помнящих его трудное служение людям.